С Татьяной Долматовской мы разговаривали в начале февраля. С тех пор многое в мире и индустрии изменилось, но мы все равно считаем важным продолжать делать этот подкаст и рассказывать о том, как устроено кино.
Тишина на площадке! Мотор! Начали!
Всем привет! Это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью у профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа. Меня зовут Максим Матющенко.
А я Дарья Сафронова. Теперь мы будем делать наш подкаст вместе с «Кинопоиском». Если вы уже нас слушали, то для вас ничего не изменится. Эпизоды будут также выходить на всех платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts и Spotify. А теперь еще на сайте «Кинопоиска».
В этом выпуске мы решили поговорить о профессии художника по костюмам. И для этого пригласили Татьяну Долматовскую. Привет, Тань.
Привет.
Татьяна работала как художница по костюмам над огромным количеством фильмов, в том числе такими, как «Ученик», «Лето», сериал «Школа», «Псих», «Петровы в гриппе».
Мы хотели начать с базовых вопросов про костюм, определить, чем вообще костюм в кино отличается от нашей обычной одежды.
Я отвечу кратко. Костюм в кино – это не одежда.
Как так?
Одежда в данном случае выполняет даже не вторичную функцию, а это то, из чего состоит костюм. Мода – это то, что свойственно носить в ту или иную эпоху. А костюм расскажет не только про то, что носили в ту или иную эпоху, но также покажет и социальное положение, и психологическое состояние того или иного героя.
То есть такая осмысленная одежда?
Да не одежда это. Забудьте. Одежда – это просто способ рассказать эту историю. Она не менее важна, чем цвет. Способ носки этой одежды – это тоже способ показать костюм, потому что одну и ту же одежду, как вы выражаетесь, можно носить по-разному, и в этот момент она становится одним или другим костюмом.
А как понять, что костюм получился?
Ну, чаще всего, если вы его не заметили, значит, он получился. Если не стояла задача, что этого героя надо выделить кричащей одеждой, и чтобы главная та характеристика, на которую мы обратили внимание, это именно костюм, то чаще всего хорошо сделанный костюм – это органичный костюм, в котором органично и артисту, который не мешает глазу, не отвлекает, не привлекает к себе таким образом, что ты начинаешь разглядывать: «О, боже мой, что там за пуговица?»
Да, потому что есть стереотип, что костюм – это некий такой яркий предмет одежды, как костюмы Круэллы, которые мы запоминаем, а в кино костюм может быть просто образ персонажа, который ты никогда не заметишь, потому что он настолько был органичным и передавал характер персонажа, что ты запоминаешь героя, а не то, во что он был одет.
Ну, как раз Круэлла, наверное, это тот случай, когда такой костюм необходим, и это задача. Или невозможно снять фильм «Дом Гуччи», не заморочившись на костюм так, чтобы действительно хотелось рассматривать каждую пуговицу. Я вдруг подумала, когда смотрела «Дом Гуччи», я думаю, интересно, я это смотрю как аудиовизуальное произведение или как просто визуальное произведение?
Перейдем от костюма к профессии. Как ты определяешь профессию художника по костюму? Кто этот человек?
Это такой художник, который должен обладать массой качеств, не только художественных. То есть помимо глаза, вкуса, умения сочетать, умения слышать, потому что костюм существует, естественно, не отдельно ни от истории, ни от режиссерской воли, ни от общезаданного решения фильма, ни от артиста. Поэтому в данном случае наша профессия – это всегда сотворчество.
А как правильно называется профессия? И, ну вот, я слышал несколько названий. Там стилист, художник по костюму. И в чем отличие?
Ну, это вообще два разных человека.
А чем они отличаются?
Всем.
Спасибо, с вами была Татьяна Долматовская.
Я не стилист, точка.
Стилист – человек, у которого никогда не стоит задача сделать некрасиво, например. Также стилист рассказывает достаточно короткую историю, в отличие от художника по костюму. Потому что даже если твой персонаж появляется на несколько секунд, за эти несколько секунд ты должен рассказать историю. И она может быть сколько угодно длинной, гораздо длиннее, чем экранное время проживания этого персонажа. Стилист же показывает сиюминутное состояние. Это прекрасная, уважаемая, интересная профессия, она просто другая. Она решает другие задачи, очень часто коммерческие, потому что эту одежду, ну вот, например, что такое стилист в журнале?
Ну, продать какую-то
вещь. Ты должен
продать.
Угу. Ты делаешь эти съемки не только для того, чтобы привлечь глаз и показать красоту этого жанра, но также должно захотеться каждую вещь, надетую на модели,
купить. Срочно купить.
Срочно купить. А вот этот вот свитер в катышках, на ком бы он ни был надет, никто купить не хочет. А кадышки на нем рассказывают длинную...
Тернистую судьбу.
Тернистую судьбу, важную историю.
Да, мы когда еще готовились к выпуску, вспомнили образ Эдны Мод в «Суперсемейке».
Видел тебя в новостях. Какой-то показ в Праге.
В Милане, дорогой, в Милане.
Вот она стилист или художник по костюмам?
Мне кажется, она стилист.
Хотя у нее была практическая задача
адаптировать
костюмы.
А, точно, она дизайнер. Да, да, вот. Да. А это еще третья профессия.
Таня, у нас есть такая типичная для нас структура. Мы любим с специалистами проходить весь цикл проекта, потому что так наиболее наглядно можно понять, чем занимается человек. Поэтому хотим предложить тебе пройтись по пути художника по костюму на проекте. С чего для тебя начинается проект?
Звонит либо продюсер, либо режиссер.
А как выглядит идеальный бриф в начале разговора?
Что тебе рассказывают про проект в начале?
И что хотелось бы, чтобы рассказали? Представь, тебя слушают тот, кто тебе будет звонить. Чтобы ты попросила всех дальнейших звонящих тебе рассказывать.
Уважаемые, допустим, продюсеры, мне всегда интересно, кто сценарист. Мне всегда интересно и важно, кто режиссер. Ну, историю, наверное, пересказывать не надо, потому что это неблагодарное дело, присылайте сценарии, я с удовольствием их почитаю, я все читаю. Да, важно, кто производящая компания, и в очень важные сроки.
А интересуют ли тебя потенциальные актеры, которые рассматриваются на главной роли, или это вообще не решающий для тебя фактор?
На момент звонка нет. Мне важно, чтобы это была хорошая история, чтобы это была хорошо написанная история. И мне важно, с каким режиссером я буду работать. Дальше уже начинаются наводящие вопросы. Есть ли художник, с которым мне предстоит работать? А есть ли оператор, с которым мне предстоит работать? А есть ли художник по гриму? Потому что это те мои самые важные люди, с которыми начинается работа.
Тебе позвонил продюсер с правильным брифом, рассказал все вводные. Ты говоришь, здорово, присылайте сценарий. Когда ты читаешь сценарий, на что тебе, как художнику по костюму, важно обратить внимание?
Ну, первый раз я читаю сценарий не как художник по костюму, первый раз я читаю это как хороший кусок литературы. С одной стороны, я оцениваю историю, и с другой стороны, оцениваю масштабы происходящего. После этого первого художественного, безответственного прочтения я готова встречаться с режиссером. Дальше важно, чтобы наши видения совпали или, наоборот, не совпали. Что тоже бывает интересно. Угу. Я могла прочесть в этом сценарии вообще совсем другое, чем то, что видит в этом режиссер. Ну и все, либо дальше, либо химия произошла, либо химия не произошла.
Ну, допустим, тебе понравился сценарий, ты поговорила с режиссером, получила какую-то дополнительную интересную трактовку, и дальше тебе нужно продолжить работать со сценарием, но уже в таком более прикладном формате. Как ты обрабатываешь сценарий дальше?
Дальше я беру себе время немножко на подумать, чтобы у меня возник какой-то один образ. Образ фильма, не образ какого-то героя, а образ фильма, который может относиться к костюму, может не относиться к костюму. Ну, какая-то визуализация, которая возникнет у меня в голове.
Какая у тебя, например, была визуализация на вот, примере каких-то твоих проектов?
Ну, вот фильм, например, «Петрова в грибе» я увидела в цвете.
Угу.
Моя визуализация – это были какие-то вот...
Пятна глухой радуги, да?
Какая-то цветовая палитра, которую, собственно, я взяла за основу, а дальше просто начала набирать этот цвет и разбрасывать его по фильму. И вот следующий этап. Я начинаю читать сценарий как художник по костюмам. Я начинаю систематизировать художественные и нехудожественные задачи. Вот к вопросу о том, это, конечно, звучит красиво, художник по костюмам. Но где-то он художник, а где-то он бухгалтер.
Да, много организационных, технических задач.
А где-то
задач.
Он суперменеджер. Ты не можешь себе позволить быть таким художником с карандашом в волосах. Ой, извините, я художник. Что у вас тут, смета? Простите, пожалуйста, вы у меня вот тут нули задвоились. Так дело не пойдет. Ну, естественно, все начинается с творческой составляющей. Рождаются какие-то один сначала визуальный образ, потом начинают выкристаллизовываться уже конкретные персонажные образы. А вот дальше пошла менее художественная работа. Как этот сценарий вместить во время, которое отводится на его подготовку, на подготовку этого фильма, и в те деньги, которые выделяются на создание костюмов.
То есть ты выписываешь всех персонажей, какие-то разные состояния, в которых пребывают их костюмы, или что ты забираешь из этого сценария, из такой сухой производственной информации?
Из производственной информации это количество переодеваний, Дальше, вот, например, вы говорили про вторжение. Там много трюков, крови, того сего. Это все требует отдельного моего внимания. Что будет происходить с этой одеждой? Какое количество ее комплектов мне нужно? Или если Риналь ходит в одной и той же куртке, а с ним происходит масса всего, сколько у меня должно быть курток, чтобы после того, как он вот здесь подрался, а тут вот еще что-то с ним произошло, как она будет выглядеть? Порвется она, затрется или сгваздается. И это уже художественно-технические вопросы.
Бывает ли такое, что художник по костюму, вот завершая разговор о сценарии, в целом участвует в сценарном процессе или вносит какие-то коррективы в сценарий относительно костюма?
Ну, я всегда спрашиваю у режиссера, когда читаю сценарий, я говорю, вот здесь написано, что она в короткой юбке. Это сценарист имел в виду именно короткую юбку? Или он написал, потому что, ну, вот ему так показалось, но на самом деле он в это не уперся, это короткая юбка.
Она одета вызывающе просто. И это может быть
это
любой другой.
Это эпитет больше, да, чем конкретное определение костюма.
И часто так бывает. Я даже на самом деле не припомню случая, когда мне был ответ, что там условно это желтое платье должно быть желтым платьем.
Угу.
А нет, был такой ответ, но потом оно все равно стало черным. Мы не обговорили еще важный этап. Вот, значит, разобрала я этот сценарий художественный и технический. Здесь мне бы хорошо повстречаться с командой, которая будет над этим работать.
Угу.
И выработать какую-то общую генеральную линию, куда мы движемся, какое общее визуальное решение, в рамках которого будут приниматься все мои точечные визуальные решения. И здесь мне важен и оператор, ну, режиссер, понятно, художник-постановщик, художник по гриму, потому что вместе с художником по гриму мы придумываем эти образы. Потому что к одному и тому же платью можно сделать 35 разных причесок, и это будет 35 разных людей. Дальше уже мы переходим к следующему этапу, к примеркам. Я люблю как минимум две примерки, потому что иногда, если ты с артистом не работал, то на первой примерке вы просто больше даже разговариваете. Я люблю быть со сделанным домашним заданием и иметь возможность что-то на артиста надеть, посмотреть, как на нем сидит одежда, посмотреть это своими глазами, пощупать это своими руками. И первая примерка, она иногда бывает абсолютно такая пристрелочная, и я сама от себя не требую никакого результата.
Давай вернемся к образу, как ты его собираешь. То есть ты собираешь референсы, ты рисуешь, ты смотришь Инстаграм этого актера или разговариваешь с артистом, как ты создаешь какой-то мудборд.
Ну и то, и другое, и пятое, конечно же. Но если мы делаем современное кино, то точно никто ничего не рисует. Все же нарисовано, сшито, на все приклеены ценники.
Ну, а, например, вот фильм «Лето». Тебе наверняка пришлось поработать с архивами, разобраться. Это же очень интересно.
Да, мы для того, чтобы что-то придумать свое, надо узнать, как было на самом деле.
Что изменять, да.
Да.
Мы проговорили, что костюм – это не одежда, да, и что костюм – это выражение образа персонажа, особенно в его развитии, то есть он тоже меняется вместе с героем в зависимости от того, как меняется сам персонаж. В каких проявлениях костюма, в каких тонких деталях мы видим вот это выражение персонажа?
Какие детали?
Ну, например.
Да какие угодно. Вон у Максима разные носки.
Это значит, что он яркая личность?
Это может значить, что его мама, как, например, меня в детстве, одевала от сглаза в разные пинетки. Вторая версия, что у Максима куда-то вот этот вот носок теряется, вот второй.
Да, да, это так и есть. Я просто в какой-то момент понял, что можно, не знаю, один порвался, можно выкинуть, но второй там что выкидывать?
Ну да, мне просто вот как раз
жалко второй носок.
На примере носков понятно, что это не так примитивно. То есть человек, который ярко одевается, даже если ему это органично, его пластики, то есть такой весь в насыщенных цветах, это еще уже вовсе не значит, что у него яркая личность. Может быть, он яркая личность, может быть, он, наоборот, компенсирует свои одежды, какие-то недостаток какой-то смелости внутренней или яркого проявления. То есть это, на самом деле, это не так примитивно устроено, особенно в кино. Как в этом случае в кино создать образ, который передает суть персонажа?
Например, человек в жизни не обращает внимания на одежду. Мы хотим передать это в кино. Это может быть абсолютно случайные вещи. Например, у нашего персонажа есть жена, которой хочется, чтобы ее муж хорошо выглядел. И она на его вешалку подвешивает каждое утро свежую отглаженную рубашку. И он вроде как в приличных вещах одет, но носит их так, что все равно мы видим, что его отношение к одежде ему все равно. И кто-то это делает за него. Это можно показать по легкой несуразности в носке этой одежды.
А я слышала, что ты даже на примерках иногда даешь актерам утвержденные костюмы с собой поносить, чтобы они их разносили, обжили, чтобы они не смотрелись новыми вещами из магазина, а уже привыкли к их телам, образовались там складки, что-то такое.
И да, и нет, потому что иногда артисты у меня сами просят эту одежду, чтобы если персонаж настолько далек от них...
Почувствую, да, его?
Чтобы почувствовать, а как я буду жить в этом новом теле, в этом новом костюме.
Угу.
А откуда берутся костюмы? То есть они покупаются, шьются, берутся у актера.
Покупаются, шьются, берутся у актера, берутся в аренду, берутся из моего личного гардероба.
А из гардероба актера?
Я вообще не гнушаюсь этим. Если я что-то вижу в гардеробе актера, что супер подходит, или актер сам предлагает, я с удовольствием этим пользуюсь, если это работает на образ.
Работая продюсером, мне довелось на студенческих работах самому поработать костюмером, не знаю, художником по костюму, и забирать костюмы с жар-птицы.
Да, жар-птицы прекрасные, у них есть огромный подбор всего, чего на свете только бывает.
Ты упомянула магазины. Я, когда снимал какие-то небольшие работы, не фильмы, видел, как художники по костюмам договариваются с какими-то брендами и берут костюм бесплатно. И, насколько я понимал, есть уже какие-то наработанные контакты с этими брендами.
Вот я помню, у тебя на «Психе» было сотрудничество с ЦУМом.
У меня было партнерство с ЦУМом, и это договор, но это не то, что пришел-взял. На это существует договор, где прописано именно партнерство. Не на уровне меня, художника по костюмам, а на уровне продюсеров, потому что это могут быть дальше совместные мероприятия. Ну, то есть это настоящее партнерство, иногда это называется product placement.
Ну, как бартер с взаимными интересами.
Да, но это больше, чем просто на уровне шматья.
Угу.
Слушай, а куда деваются костюмы после съемок?
Пока монтаж фильма не завершен, костюмы никуда не деваются. И даже если, например, продакшн устраивает аттракцион невиданной щедрости и говорит, что все департаменты, там, не знаю, артисты и член съемочной группы могут забрать понравившиеся костюмы, я обожаю этот аттракцион, но все равно это происходит только после монтажа. Потому что в процессе монтажа может выясниться, а вот тут нам надо доснять, а костюм где? Так мы же его гафферу отдали. А гаффер где? В экспедиции. Ну и пошло-поехало. Вот, поэтому все эти костюмы сначала до монтажа хранятся в продакшене. Потом либо у продакшена есть свой склад, либо продакшен это отдает в большие ренталы. Иногда костюмы остаются у меня. Раньше мне их не было где хранить, теперь у меня есть своя студия, где у меня есть где их хранить, поэтому я с большим удовольствием любовно выбранные мною и моими ассистентами костюмы буду хранить у себя и буду давать им вторую, третью, пятую жизнь.
Ты упомянула, что ты работаешь не одна. Мы это подозревали. Расскажи про то, как устроена команда и какие роли выполняют, какие функции у тебя.
Значит, стандартно в костюмерном департаменте есть художник, есть ассистент, есть костюмер. И дальше позиция ассистент и позиция костюмер умножается на то количество единиц, которое требуется для того, чтобы снять тот или иной проект. Это зависит от объема задач. И они прикрепляются постепенно. То есть костюмеры – это те люди, которые прикрепляются непосредственно ближе к съемкам, когда уже все вещи набраны, собраны, примерки проведены. Это те люди, которые обращаются с одеждой и с одеванием артистов. Ассистенты, в зависимости от их количества, от одного до бесконечности, прикрепляются тоже постепенно, не все сразу, и занимаются разными задачами на подготовке. Мы вместе собираем референсы. Это может быть хождение по магазинам, это может быть хождение по арендам, это может быть, ну, естественно, примерки. То есть все вот это надо сделать на подготовке. И чем лучше ты это сделал на подготовке, тем легче тебе в съемочном периоде.
В блоке подготовки у меня еще был вопрос, который мне интересен, про работу со вторым планом. То есть, читая сценарий, не все персонажи в нем фигурируют, потому что иногда это просто место действия подразумевает под собой какую-то массовку для того, чтобы быть живым. Там, например, это магазин, и, скорее всего, там есть по фонам какие-то покупатели, да, или это улица, на которой наверняка сзади где-то какие-то прохожие, дети на площадке, еще что-то. Как ты рассчитываешь этот объем работы?
Я к этим людям отношусь как к палитре.
Весь мир палитра, а все люди в ней краски.
Когда я получаю от второго режиссера количество людей, я понимаю, какое количество я могу одеть за тот бюджет, который у меня есть, какое количество артистов массовых сцен должно прийти в своем. Или такая задача, что они все приходят в своем, потому что здесь не принципиально, во что эти прохожие одеты, и мы можем себе позволить их не одевать. В этом случае я даю очень четкий бриф, иногда словесный, иногда прям с фотографиями, иногда с палитрой, бригадиром артистов массовых сцен, в чем люди должны прийти. И я Мегера
бригадиров.
Это не тот красный.
Ну, не до такой степени.
Олег, это разве каштан?
Потому что иногда они несерьезно относятся к этим моим просьбам, тогда эти просьбы превращаются в требования. И это очень важный момент, потому что в данном случае артисты массовых сцен – это моя палитра, мои цвета. И мне очень важно, как эти цвета сочетаются. И я этому уделяю не меньше времени и сил, чем всему остальному. Поэтому мы на все массовые сцены делаем точный бриф. Цвет, сезон.
Дресс-код.
Ты будешь смеяться? Мы прям пишем по предметам одежды, какие могут быть в этой сцене. То есть мы свою часть работы пытаемся сделать так, чтобы облегчить, чтобы людям не надо было придумывать. Придите в чем-то эдаком. Мы ставим конкретные задачи, и о, браво, когда их выполняют. Но чем лучше эти задачи поставлены, тем точнее.
А бывает, что просите фотографироваться в зеркале, условно, сфотографируйся вот по этому брифу в трех образах и выбираешь.
Я всегда так делаю. У меня WhatsApp только из этого состоит.
Фотографии незнакомых людей в зеркале.
Как проходит обычный день? С чего начинается?
Надо понимать, что мы первые люди, которые приходим на съемочную площадку, и последние люди, которые уходим со съемочной площадки. Мы и, я хотела сказать, грим, но нет, грим разгримировал и ушел.
Свет, свет.
После нас?
Ну, пока не соберутся, нет?
Пока не соберутся, еще не все разгримируются. Когда я, собственно, переходила в эту профессию, мои подружки-артистки меня этим пугали. Говорили: Таня, это самые несчастные люди на съемочной площадке. Они всегда с тяжелыми мешками первыми приходят, последними уходят. Это что за такая за профессия, о которой ты мечтаешь? Значит, сначала артисты приходят либо к нам, либо на грим. По вызовному расписано, в какой последовательности мы решаем сначала грим-костюм или костюм-грим. Мои девочки приходят раньше, чтобы подготовить все эти костюмы. У нас по вызовному накануне мы прописываем, какие костюмы будут в кадре завтра, с вечера или с утра. Девочки их готовят. Утром приходят артисты. Мы их одеваем.
Где это происходит?
Это зависит от того, есть ли у актера актерский вагончик. Тогда мы его костюм относим туда. Есть артисты, которые любят одеваться у нас в вагончике. Если, опять же, массовые сцены, ставится какая-то палатка, или есть отдельный автобус, или снимается какое-то отдельное помещение, где переодеваются большое количество людей. Дальше, когда объявляется мотор, то один человек из нашей команды всегда должен быть у монитора, другой человек всегда должен быть на площадке. Тот, который на площадке, следит за тем, чтобы, там, не знаю, сдувать пылинки с пиджака. Тот, который у монитора, следит за тем, что в кадре все смотрится так, как должно. И если это большой проект, и нас больше, то еще есть человек, который в нашем костюмерном вагончике готовит следующие смены или следующие сцены. Или это может быть человек на закупках, который докупает то, что нужно, то, что появилось, только что возникло, или то, что мы знаем, у нас по плану, мы должны купить, но мы это там не делали раньше.
Обед, например, мне интересно, как проходит с точки зрения артистов, я имею в виду, следит ли кто-то за аккуратностью приема пищи артиста, или он переодевается?
Я думала, вам любопытно, как я провожу свой обед.
Это тоже мой второй вопрос.
С точки зрения костюма, я всех прошу переодеваться, чтобы артист не нервничал, чтобы я не нервничала. Ну, и мне кажется, что это правило гигиены на съемочной площадке. Снял костюм, пообедал, надел костюм, потому что люди и едят, и спят. Зачем это делать в костюме? Ну, как бы это такое негласное правило этикета.
Заканчивается съемочный день.
То есть вам все-таки неинтересно, как я провожу обед?
Бог с ним совсем. Лингвини или равиоли?
Заносите. Нет-нет, я очень скромная, я ем только гречку, и все, и если девочки мои видят, что я не успеваю пообедать, они всегда знают, что возьмешь гречку, не ошибешься. Нет, у меня есть другой лайфхак. Не обязательно во время обеда, но я сплю 10 минут на съемочной площадке по будильнику.
Power nap это, по-моему, называется.
Это он и есть. По будильнику это 10 минут. Все знают, что Таня делает свои 10 минут. И через 10 минут я как новенькая. И работаю еще лучше, чем прежняя.
Ну,
так, подходит к концу съемочный день.
Да, да. Что происходит в костюмерном департаменте?
Если у артистов, как мы говорили в начале съемочного дня, был актерский вагон, он и остался, соответственно, они разделись, разгримировались. И должны оставить костюмы, в которых они снимались. А мы должны эти костюмы собрать. Часто нам приходится ждать, потому что, например, если сложный грим, и мы всегда пытаемся договориться, что сначала снять костюм, а потом идти на разгрим, если он долго, чтобы девочкам долго не ждать. Но да, мы те последние люди, которые уходим после того, как все разделись. Или если вот огромная массовка, 300 человек, и мы всех одевали, мы каждого фотографировали, мы подписывали вещи, которые... И мы по этим записям должны посмотреть, что нам вернули именно этот галстук, и что галстук вообще вернули, именно эти ботинки. И это тогда превращается в достаточно длительное мероприятие.
Рубрика «Специфика». Чем отличаются проекты рекламы, клипы и кино? То есть, типа, коммерческие, короткие проекты и длинные проекты для художника по костюму.
Короткие проекты – это как раз то, о чем мы говорили, это ближе к стилизации, чем работа художника по костюмам, потому что чаще всего это меньшее количество образов, тебе надо рассказать историю быстро.
А чем отличается работа в театре?
В театре за грим отвечаю я. Я его, естественно, не делаю руками, но я его придумываю. В чем специфика работы в театре или там в опере? Твой подготовительный период, ну, чаще вот такой есть стандарт репетиционный, 6 недель. И ты всегда сидишь на этих репетициях, и в репетициях, поскольку спектакль рождается у тебя на глазах, ты и придумываешь. Артист говорит, вот здесь мне бы хорошо что-то с себя снять или что-то надеть, мне бы костюм здесь помог.
Угу.
И это все по-живому, это все в репетициях.
Чем отличается сам костюм театральный от костюма в кино? Ну, не знаю, например, из-за того, что это сцена и у тебя другая крупность, тебе нужно, чтобы костюм был ярче или нет такой взаимосвязи?
Ты знаешь, вот сейчас мы выпускали без зрителей в Венской опере оперу «Парсифаль».
Угу.
Поскольку без зрителей, то она вся стримилась. И я считаю, что уже в современном театре ты должен рассчитывать на то, что это должно быть глазу камеры так же приятно, как и просто зрительскому. И вот эта грань между сценой и видео, она стирается, потому что уже все записывается на видео, и уже давно, там, не знаю, National Theatre английский выпускает свои спектакли.
Только онлайн в стриме, да?
Ну, не только.
Ну, и в ковидные времена.
Но еще до ковида они это делали, и мы ходили, покупали билеты в кинотеатр, чтобы посмотреть видеоверсию, там...
Гамлета с Камбербэтчем.
Например. И тут я столкнулась с проблемой, что в Венской опере грим-департамент сказал, я говорю, давайте, вот вы понимаете, тут будут камеры, будут крупные планы, поэтому нам надо сделать грим по-киношному. Они растерялись и сказали, помоги нам, мы не знаем как. Они это делают, да, действительно, до 10-го ряда. Я еще застала времена... Я думала, что такое, ну, только в 18 веке было, когда я приехала в какую-то европейскую оперу, там подводили глаза, и я говорила, ну нет, подождите, мы не будем этого делать. Тань, мы в опере. Это законы грима оперы. Я не могла поверить в то, что это может быть в наше время. Но они оказались талантливые ученики, я их быстро переучила и минимизировала вот эти театральные штуки. Но мне кажется, что эта грань уже в современном мире настолько стирается и идет навстречу друг другу. Вот, поэтому мой метод поступать по-киношному.
Ты упомянула 18 век. А в чем специфика исторических проектов?
И думаю, можно сразу про sci-fi, например, спросить, чтобы сравнить их. То есть какая специфика у проектов, которые не в реальном времени?
Что ты должен придумать этот мир в случае будущего или перепридумать этот мир в случае прошлого?
Плюсом к будущему. А занимается ли художник по костюму цифровыми костюмами? То есть работой, там, не знаю, CG-картины условно, доработка костюма, который там зеленого человечка сняли и нарисовали костюм ему. Или там, не знаю, тот же пример Balenciaga выпустила костюмы в NFT. Это просто для аватаров цифровых костюмы.
А у меня такого опыта не было пока. Я мультики одевала.
А как это было?
Я их одевала точно так же, как я одеваю артистов. Я одевала мультяшных нарисованных героев.
Прикольно. На них точно все садится.
Это прекрасно. Примерки проводить не надо, даже по зуму.
Никаких вторых мнений артистов, да, ничего. Сколько у нас станет сейчас художников по костюму примерно, как ты думаешь, в России? Насколько эта профессия востребована?
Профессия, несомненно, востребована, потому что столько, сколько кино снимается, столько нужно художников по костюмам.
Где учиться? Как стать вообще художником по костюму?
Не знаю, это мой жизненный принцип, может быть, он не всем подходит, но я иду за персоналиями. Надо выбрать, у кого ты хочешь учиться, мне кажется. А дальше уже где эта личность преподает, неважно. Может вообще не преподавать, да, быть практиком.
А к тебе приходят молодые ребята, где они учатся? Или они приходят также с каким-то просто бэкграундом, даже не связанным с костюмами?
С абсолютно разными бэкграундами приходят и связанными с костюмами, и обученные, прям полноценно обученные.
А есть какие-то общеизвестные академические пути? То есть как изучать костюм? С какой минимальной базой ты бы хотела встретить своего там нового ассистента?
Мне не нужна минимальная база от него. Мне нужна от него желание и сообразительность, и желание эту базу себе набирать.
А если бы ты порекомендовала кому-то из, например, своих ассистентов поднабраться чего-то, ну, в какой-то академической базе или каких-то практических навыков, что бы ты порекомендовала? Обязательно рисовать, например?
Обязательно видеть, обязательно смотреть. Насмотренность, начитанность, насмотренность не только, я имею в виду кино, я имею в виду живопись, ну, какая-то культурная хорошая база.
А там, не знаю, история костюма, какие-то основы дизайна, что-то такое.
Ты каждый раз изучаешь историю костюма с нуля, берясь за любой год, в котором ты работаешь. Скорее, это умение учиться, умение делать ресерч, умение достать черт лысого в любой ситуации. Скорее, такие качества. Да, конечно, но человек, который ко мне придет, который к этому стремится, он уже чаще всего будет иметь какие-то культурные референсы, потому что это, если это то, что его интересует, но он же ко мне пришел не просто: ой, по объявлению, а что, тут зарплату платить будете? Ну, давайте я вас тут поработаю.
Ну да, с горящими глазами.
И сейчас не подумайте, я такая сижу тут, такая многоопытная. Я на каждом своем проекте каждый раз продолжаю набираться какого-то нового опыта. И буду продолжать, и надеюсь, что это никогда не закончится. И все это ужасно живо и интересно. И иногда приходят люди с каким-то другим бэкграундом. И мой бэкграунд, и их бэкграунд сочетается как-то еще по-третьему.
А как вообще попасть в индустрию в таком случае? Как попасть на площадку или к тебе в команду?
Да вон, знаешь, сколько в Инстаграме мне пишут?
Ну, это вопрос прямого сообщения какому-то художнику по костюмам, какой-то личной инициативы.
Я вот когда еще много лет назад работала в журнале Vogue, те письма в редакцию: «Дорогая редакция, я бы очень хотел». И таких писем было миллион. И вот у меня было умение из этих писем, которые все кидали в помойку, вычленить людей, которые действительно можно позвать в редакцию, поговорить с ними и нанять их. И всегда среди этих 100 сумасшедших «Дорогая редакция» было 5 людей, которые потом стали восхитительными сотрудниками. Потому что я считаю, что самый адекватный способ – это самый прямой. Как прийти в кино? Пешком.
Прежде чем мы тебя финально отпустим, мы зададим несколько вопросов и попросим ответить на них очень быстро.
Блиц!
Одним предложением.
Ну, тогда не отпустим.
Можно дисклеймер? Я ненавижу блиц, я теряюсь в этот момент.
Не-не, он довольно простой.
Проект мечты.
Дальше.
Проект мечты.
Все голые.
Лучший костюм в фильме за последнее время?
Вес Андерсон... Ты же забыл, как называется.
Французский вестник.
Французский вестник.
А лучший фильм?
Еще по одной.
У нас есть 2 классических вопроса. Они абсолютно простые, но тоже блицевые. Если бы ты не была художником по костюмам, кем бы ты работала, как ты думаешь? Альтернативная профессия.
Продюсер или второй режиссер?
А если индустрия кино закончится, чем ты займешься? Вот ты захочешь закончить?
Может, я наконец-то займусь своими детьми?
Передай привет им в будущее, когда они тебя не послушают этот подкаст.
Может быть, я стану тем самым кондитером, которым я не стала?
Это удивительно. Столько киношников хотят стать кондитерами.
Нет, у меня есть образование, я кондитер.
Да ты что, практикующий кондитер ты?
Когда мне еще практиковать кондитером?
Что бы ты посоветовала себе, начинающий путь в профессии?
Ничего не бояться и делать все так же, как делаю.
На этом все. Татьяна, спасибо большое еще раз.
Спасибо, Таня.
Спасибо вам за интересный разговор.
Стоп! Снято! Всем спасибо!
До встречи в следующем выпуске подкаста «Кинопрофессии». Напомню, что на подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков, про какие кинопрофессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите на почту podcast@kinopoisk.ru и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast.
Ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на новые эпизоды. Еще у нас есть Телеграм-канал, он так и называется «Кинопрофессии». Там мы будем выкладывать интересные не вошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Жанайдаров и продюсер Елена Рябцева.
Пока-пока.